новостями дня вас знакомит Дарья Жарова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Вот о каких событиях мы расскажем подробно в нашей сегодняшней программе. Сегодня начинается отбор присяжных на процессе по делу об убийстве Анны Политковской. Адвокаты ее семьи и бывшие коллеги боятся, что процесс в любой момент могут перевести в закрытый режим. Грузия обвинила Россию в совершении теракта на своей территории после падения беспилотного российского самолета, на борту которого якобы находилась бомба. Московские власти ужесточают контроль за будущими призывниками. Молодых людей будут ставить на воинский учет уже с 16 лет. И обманутые дольщики Петербурга подводят неутешительные итоги октябрьской голодовки, проведенной в столице. Эти и другие темы, новости экономики, спортивный обзор – все это в нашей информационной программе. Сегодня в Московском окружном военном суде состоится отбор коллегии присяжных для участия в рассмотрении дела об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Накануне суд принял решение о том, что слушания пройдут в открытом режиме. На этом настаивали как подсудимые, так и потерпевшие. Коллеги Анны Политковской и адвокаты ее семьи были рады такому решению суда. Однако последние громкие процессы в России с участием присяжных неизменно сопровождались скандалами. Можно вспомнить отмену вердикта по делу о покушении на Анатолия Чубайса и процесс по делу банкира Френкеля, признанного виновным в убийстве чиновника Центробанка Андрея Козлова. Тогда несколько раз менялся состав коллегии присяжных, как решил суд, именно из-за того, что на них оказывалось давление. И вчера на суде по делу Анны Политковской судья заявил, что при любых доказанных в случаях давления на присяжных процесс обратно переведут в закрытый режим. О сложностях рассмотрения дела с участием присяжных заседателей в интервью «Радио Свобода» рассказала один из адвокатов семьи Политковской Анна Ставицкая.
Насколько я могу судить вообще по процессам, которые проходят и в настоящее время, и, в принципе, проходят в судах, в том случае, если какие-то довольно критические статьи исходят из прессы, то довольно часто судья говорит присяжным о том, что вы, во-первых, не читаете газеты, которые будут печатать что-либо о процессе во время процесса, а во-вторых, предупреждает обе стороны и защиту, и обвинения, чтобы не допускались какие-либо высказывания во время процесса. Поэтому как в этом случае будет суд поступать, мне сложно сказать, но думаю, что именно так. И, конечно же, я просто так предполагаю, что председательствующий будет говорить присяжным о том, чтобы они не читали газеты, а в том случае, если будут какие-либо критические статьи или какие-либо резкие высказывания, то судья будет это именно трактовать так, как давление на присяжных. Мой опыт в судах с участием присяжных говорит о том, что, в принципе, присяжные, конечно же, просматривают прессу, но при этом это совершенно не означает, что они будут руководствоваться тем, что они прочитали в прессе. Они руководствуются исключительно тем, что они видят в судебном заседании. Доказала сторона обвинения, что человек совершил преступление. Соответственно, никакие статьи на них не будут оказывать давление, только в том случае, если это статьи касаемо угроз именно присяжным, то в этом случае они, конечно, могут испугаться вносить то или иное решение. А в том случае, если это будет просто информация, то присяжные на это особенно не обращают внимания. Не обращают только на то, что происходит в судебном заседании, и смотрят на доказательства, а вовсе не на мнение журналистов по тому или иному поводу.
Говорила адвокат семьи Анны Политковской Анна Ставицкая. А вот мнение главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова, который также опасается, что процесс может быть необоснованно переведен в закрытый режим. Не опасаетесь ли вы скандалов, связанных с присяжными? Вот такой у меня вопрос. Как это было на недавнем процессе по делу банкира Френкеля, когда кто-то там кого-то из присяжных видел якобы разговаривающим с кем-то на улице. Состав коллегии постоянно менялся. Почему, как вы думаете, суд по делу Политковской особо отметил, что процесс тут же будет переведен в закрытый режим, если на присяжных будет оказываться давление?
Ну, я полагаю, тут дело вот в чем. Мне кажется, что вчера, вплоть до того, как в зал заседания суда не приехал Владимир Петрович Лукин, уполномоченный по правам человека президента Российской Федерации, и не собралось там почти 30 камер и свыше 60 журналистов, решения окончательного, будет ли процесс открытым или закрытым, принято еще не было. При таком стечении людей, людей с такими статусами, суд принял, на мой взгляд, единственно верное, правильное и законное решение о том, чтобы открыть процесс, сделать состязание сторон публичными глазами. Это очень важно. Но, естественно, оставлен шанс, оставлена возможность все-таки вернуть вот это решение к тому, чтобы сделать суд закрытым. Вот, видимо, с этим связано такое странное достаточно предупреждение о том, что если будет давление на присяжных, а кто определит, было давление на присяжных или нет? А кто определит, это давление или не давление? А что значит давить на присяжных? Как известно, господа присяжные во время процесса не имеют права смотреть телевидение, слушать радио, читать газеты по материалам, относящимся все материалы, относящиеся к тому делу, которое они рассматривают. Все остальное – субъективный момент. Это очень важный момент. Если суд примет решение из-за какого-то там догадки, из-за какого-то субъективного фактора закрыть дело, следовательно, это просто такая игра. По-другому я это интерпретировать не смогу. Самое главное для нас – то, чтобы суд был открытым, поскольку, на мой взгляд, наша страна много узнает про то, как устроены ее специальные службы. Страна много узнает про то, как действуют самые разные люди, которые считают себя агентами этих самых специальных служб. Страна много узнает про то, на что идут деньги налогоплательщиков, которые получает милиция. Это побочный, это как побочный газ такой. Ну и самое главное, мы очень надеемся, что будет установлена истина по делу. Ну, конечно же, вы понимаете, мы хотим масками подсудимых видеть киллера, исполнителя преступления, и мы хотим понять, кто заказчик.
Вы согласны с мнением сына Анны Политковской о том, что подсудимые – это всего лишь маленькая часть людей, которые были причастны к убийству его матери?
Ну, конечно же,
стоило ли тогда вообще начинать этот процесс?
Безусловно, поскольку люди, которые сидят за решеткой без суда, это незаконно. Я считаю, что абсолютно справедливо, значит, процесс, и суд должен определить, оставлять их людей за решеткой в меру наказания они должны получить, или они должны быть отпущены на свободу. Я считаю, что каждый имеет право, это Конституция, на скорое, справедливое правосудие. Поэтому я считаю, что да, это дело нужно было передавать в суд. А вот интерпретировать его и устраивать из этого такую пиар-акцию под названием «Дело раскрыто, закончено, забудьте», конечно, невозможно. Мне кажется, что и следствие, в том числе руководитель следственной группы, генпрокуратуры, тоже понимают. Поскольку пока не назван заказчик и не пойман убийца, но, конечно, нельзя считать дело законченным. Это, конечно же, так.
О процессе по делу об убийстве Анны Политковской говорил главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Напомню, сегодня суд приступит к отбору присяжных, которым предстоит вынести вердикт о виновности или невиновности обвиняемых. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Московском окружном военном суде сегодня начинается отбор присяжных для рассмотрения дела об убийстве журналистки Анны Политковской. Коллегия жестоко избитого главного редактора «Химкинской правды» Михаила Бекетова намерена провести митинг в его поддержку. В Ставрополе возбуждено уголовное дело о гибели в результате дедовщины солдата-срочника Антона Шаламова. Верховная Рада Украины сегодня рассмотрит вопрос об избрании нового председателя парламента. Правозащитная организация «Международная амнистия» заявила, что в буферных зонах у Южной Осетии царит беззаконие. Наблюдатели Евросоюза приступают к расследованию вчерашнего взрыва в грузинском селе Плаве. Сомалийские пираты захватили у побережья Кении гигантский саудовский нефтяной танкер. Избранный президент США Барак Обама провел встречу со своим бывшим соперником, республиканцем Джоном Маккейном. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Щенок Барака Обамы. Домашние питомцы в Белом доме. Книга Ирен Пепперберг «Алекс и я. Как ученые-попугаи открывали мир интеллекта животных». «Полторы правды. Тайна хорошего афоризма. Беседа с Владимиром Гандельсманом». Музыкальное приношение Соломона Волкова. Сатирическая песня. И интервью с художником и писателем Гришей Брускиным. Все это не пропустите сегодня в 2 часа дня в американском часе радиожурнала «Поверх барьеров», который выйдет в эфир в 2 часа дня по московскому времени. Ведущий... А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Знакомим вас с самыми интересными темами в сегодняшних российских газетах. Их читал Михаил Шевелев. Добрый день, Михаил.
Добрый день, Марк.
Владимир Путин, сменив президентское кресло на должность премьера, не намерен отказываться от своего традиционного шоу, телевизионного общения в прямом эфире с людьми в разных регионах страны. Многие, конечно, по прошлым годам хорошо помнят, как это обычно происходит. Но теперь, как говорят, это будет выглядеть немного по-другому, и завесу тайны приоткрывает сегодня российская пресса.
Российская пресса, конкретно газета «Коммерсант», посвятила этому довольно обширную публикацию. Она рассказывает о том, чем будет отличаться выступление Владимира Путина в прямом эфире в качестве премьера от его выступления в качестве президента. И, кстати говоря, здесь есть некоторая интрига, как утверждает «Коммерсант». Пока что не вполне понятно, в каком качестве будет выступать Владимир Путин. То ли как премьер-министр Российской Федерации, то ли как лидер «Единой России». Это вопрос открытый, и это вопрос, как считает «Коммерсант», принципиальный.
А когда состоится эта прямая линия? Ну, все знают, что скоро будет съезд «Единой России», на котором, вполне возможно, Владимир Путин вступит, наконец, в партию.
По информации «Коммерсанта», это должно произойти в декабре. То есть, предположительно, газета считает, что это, видимо, произойдет после съезда. И тогда уже Владимир Путин определится и со своим статусом, и, собственно говоря, со своим телевизионным амплуа. «Коммерсант» сообщает некоторые подробности того, как Владимир Путин будет общаться с населением. Во-первых, это будет трансляция не Первого канала и канала ВГДРК, как это было при президенте Путине, а транслировать это общение будет только ВГТРК, без Первого канала. Газета считает, что это есть некоторое формальное соблюдение иерархии по отношению к президенту Дмитрию Медведеву, но при этом замечает, что единственная форма видеообщения президента со страной пока видеоблог Дмитрия Медведева. В качестве премьера Владимир Путин будет первым российским премьер-министром, который примет участие в таком мероприятии. До него никто, включая Виктора Черномырдина, на это не решался. Это было прерогативой президентской власти. Пока непонятно, кто будет вести прямое общение Владимира Путина с населением, появятся ли новые ведущие или сохранятся традиционные прежние. И еще одна загадка, о которой пишет «Коммерсант», видимо, скоро мы найдем отгадку. Будет ли задействована сеть приемных Владимира Путина, общественных приемных, которые разбросаны по всей стране? Если это будет общение через эти приемные, то с высокой долей вероятности можно предположить, что речь идет о Владимире Путине, лидере «Единой России». Что наверняка установил «Коммерсант», это то, что корреспонденты ВГТРК направится в Северодвинск, и с этим городом наверняка будет установлена прямая телевизионная связь. В Северодвинске готовится к спуску после модернизации подводная лодка «Карелия». И вот это символическое общение будет происходить на фоне обновленной подводной лодки «Карелия». Хотя, как сообщает «Коммерсант», «Карелия» уже готова к выходу в море, но ее придерживают в доках до того момента, когда она может пригодиться для целей повышения пиар-рейтинга Владимира Путина.
Спасибо, Михаил Шевелев. И сегодняшняя газета «Коммерсант» о предстоящей, как ожидается в декабре, традиционной прямой линии Владимира Путина. Правда, на этот раз в ранге премьер-министра. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня, 18 ноября, в Женеве начнется второй раунд переговоров по урегулированию ситуации в зоне грузино-осетинского и грузино-абхазского конфликтов. На встрече будут присутствовать высокопоставленные дипломаты из России, Грузии, Южной Осетии и Абхазии, а также представители Евросоюза, ОБСЕ и ООН. Накануне Грузия обвинила Россию в теракте, совершенном на своей территории. Миссия Европейского Союза приступила к расследованию инцидента около грузинского села Плави на границе с Южной Осетией, где, по утверждению грузинских властей, два человека погибли при взрыве бомбы, установленной на упавшем российском беспилотном самолете. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Министерство внутренних дел Грузии утверждает, что Россия осуществила против Грузии изощренный террористический акт. Накануне с территории Южной Осетии был запущен беспилотный аппарат, специально начиненный тротилом. Он упал близ грузинского села Плави. На место выехала группа полицейских. Когда они подошли к беспилотнику, он взорвался. В результате взрыва погибли полицейские Марат Нузадзе и Георгий Схвитаридзе. Ранены еще 8 сотрудников МВД Грузии и один 10-летний ребенок. После окончания войны вокруг Южной Осетии МВД Грузии неоднократно сообщало о полетах беспилотных аппаратов в районе границы с Южной Осетией. Один из них даже был сбит и продемонстрирован на пресс-конференции. Москва и Цхинвали отрицают причастность к инцидентам. Однако уже со вторника расследовать данный инцидент, самый серьезный в зоне конфликта за последнее время, будет миссия по наблюдению Европейского Союза. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вот на таком фоне начинается второй раунд грузино-российских переговоров в Женеве, и неудивительно, что многие эксперты смотрят на его возможные результаты довольно скептически. Продолжит тему наш корреспондент Олег Кусов.
Первый раунд женевских переговоров был намечен на 15 октября, но фактически оказался сорванным. Грузинская делегация не захотела обсуждать проблему на равных с представителями Южной Осетии и Абхазии. В свою очередь, российская сторона заявила, что без участия этих представителей проведение подобной дискуссии бессмысленно. Представители Цхинвали и Сухуми отвергли предложение организаторов принять участие в дискуссиях на правах экспертов. В этом статусе они не намерены участвовать и во втором раунде переговоров. Российский политолог Александр Караваев не верит в успех второго раунда женевских переговоров.
Скорее всего, что ни по одному из этих вопросов продвижения не будет. Во-первых, что касается российских сил, они не будут в ближайшее время вообще рассматривать вопрос о том, чтобы делиться зоной ответственности с какими-либо другими миротворцами, если речь идет именно о территориях Абхазии и Южной Осетии. То есть то, как после войны вот это вот разделение было зафиксировано, что Осетия это, в общем, уже территория признанного, хотя и односторонне, но признанного государства, и Абхазия то же самое. И вот территорию этих признанных со стороны России государств Россия будет контролировать полностью. Этот вопрос уже обсуждаться не будет. То есть его Тбилиси будет ставить, но Россия эти вопросы обсуждать на переговорах не будет. Это будет вот как бы такой вот жестко зафиксированная позиция России. А вот что касается того, каким образом делить сферы ответственности в районах непосредственно приграничных, вот здесь вот я думаю, что какие-то сближения могли бы быть. Но опять же, на этой встрече в Женеве, я думаю, ничего подобного зафиксировано не будет. Это только одна из первых ознакомительных встреч после того, как закончился конфликт.
Пессимистический прогноз и у лидера оппозиционной грузинской партии «Новые правы» Давида Гамкрелидзе. Но он полагает, что для поиска выхода из тупика необходимо использовать все площадки.
Очень важно, чтобы такие встречи как раз вот в таком формате были бы каким-то возможностью, первым шагом на сближение взглядов, на начало переговоров или диалога и с абхазами, и с Россией, но у меня нет информации. К сожалению, все это для нас как-то закрыто, и мы получаем информацию только из официальных источников. Но официальные источники предлагают только то, что хочется нашему правительству и господину Саакашвили. Большой скептицизм насчет переговоров. Вообще, я думаю, что и этот формат, и все форматы мы должны использовать для того, чтобы как-то сдвинуть с места вот все тот кризис, который сейчас существует и в Грузии, и вокруг Грузии, и между Россией и Грузией.
Женевские дискуссии, предположительно, могут продлиться 2 дня. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень». В Москве ставить на воинский учет будущих солдат начнут с 16 лет. Распоряжение об этом подписало правительство столицы. До 25 ноября специально созданные комиссии должны представить военкоматы списки подростков, достигших этого возраста. По мнению военных экспертов, эта мера предпринята для того, чтобы установить еще более жесткий контроль за будущими призывниками, рассказывает корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева.
Решение ставить на воинский учет юношей, достигших 16 лет, входит в комплекс основных мер по постановке на воинский учет. Это не новшество. Ничего в сроках постановки на первоначальный учет не изменилось. Ранее, к примеру, в советские времена в военкоматовских списках числились и 14-летние подростки. Главное, не в возрасте будущего призывника. О причинах принятия такого решения рассказывает военный обозреватель Виктор Баранец.
Если по весне этого года, когда армия перешла на одногодичный срок призыва, мы по весне призвали там 133 тысячи ребят в армию по призыву. Вот осенью в связи с новой системой призыва уже придется призывать не 133, а 250-260 тысяч человек. Но, как известно, по ряду демографических причин, по ряду того, что наш закон сильно расшатан, в связи с тем, что здоровье у людей слишком слабенькое, в связи с тем, что много уклонистов, в связи с тем, что многие получают отсрочки для учебы и так далее, призывной ресурс в этих вот критических для призывной системы условиях терпит кризис. И потому власти уже сейчас на дальних подходах к очередному призыву или к будущим призыву, они пытаются тотально подойти к контролю за уровнем призывного ресурса. Потому и в ПТУ, и в школы, скоро в детские ясли будут ходить для того, чтобы иметь полную картину о тех мальчиках, которые надо призывать в армию.
Москва не первый город, где решение о создании специальных комиссий, составляющих списки будущих призывников, независимо от места учебы или работы, узаконено на уровне городских властей. Столица и Санкт-Петербург – лидеры по числу уклонистов. Однако, даже несмотря на это, решение о жестком контроле за потенциальными призывниками – не личная инициатива правительства Москвы, считает Виктор Баранец.
Эта инициатива исходит от соответствующего руководящего документа Генерального штаба, который разослан во все администрации и Москвы, и Питера, и республиканских, и областных военкоматов. Делать все для того, чтобы держать под жесточайшим контролем призывной ресурс. Тут огромное множество проблем, а все идет от самого главного, я считаю, от глобального. Общество наше все больше и больше негативно относится к службе в армии.
Чуть ранее Государственная Дума, в очередной раз совершенствуя закон о воинской обязанности и воинской службе, приняла поправки, согласно которым теперь гражданин обязан регистрироваться в военкомате не только по месту постоянного жительства, но и по месту временного пребывания, если он проживает там сроком более 3 месяцев. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 7 часов вечера слушайте в нашем эфире программу «Время гостей». В нее приглашен полномочный представитель правительства России в Конституционном, Верховном и Высшем арбитражном судах Михаил Борщевский. Ведет передачу Михаил Соколов. А во второй половине часа «Свободы в полдень» через несколько минут. Новости Москвы и Петербурга. Обманутые дольщики Петербурга подводят итоги своей голодовки в российской столице. Впервые в Москве открылась выставка великого английского пейзажиста Уильяма Тернера. Также не пропустите последние новости с мировых рынков, а завершит нашу программу «Спортивный обзор». Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Коллеги жестоко избитого главного редактора «Химкинской правды» Михаила Бекетова намерены провести митинг в его поддержку. Бекетов по-прежнему находится в коме, ему ампутировали ногу. В Ставрополе возбуждено уголовное дело о гибели в результате неуставных отношений солдата-срочника Антона Шаламова. Он был найден повешенным на территории части в конце октября. В Московском окружном военном суде сегодня начинается отбор присяжных для рассмотрения дела об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Накануне суд решил, что процесс будет открытым. Суд в Чите не стал ограничивать 15 декабря Михаилу Ходорковскому срок ознакомления с материалами нового дела против него. Однако к этой дате должны завершить знакомство с делом адвокаты обвиняемого. Верховная Рада Украины сегодня рассмотрит вопрос об избрании нового председателя парламента. Прежний спикер Рады Арсений Яценюк был отправлен в отставку на прошлой неделе. Правозащитная организация «Международная амнистия» заявила, что в буферных зонах у Южной Осетии царит беззаконие, грабежи, стрельба, взрывы и похищения. В Ереване в понедельник вечером избит глава Ассоциации журналистов-расследователей Армении. По данным полиции, 3 неизвестных напали на Эдика Багдасаряна, когда он возвращался домой. Журналист не исключает, что причиной нападения могла стать его профессиональная деятельность. В Женеве сегодня, как ожидается, возобновятся переговоры между Россией и Грузией. Грузинская делегация заявила, что намерена поднять на встрече вопрос о полном выводе российских войск из зоны конфликта и их замене международными силами. Наблюдатели Евросоюза приступают к расследованию вчерашнего взрыва в грузинском селе Плави. По утверждению властей Грузии, там взорвалось устройство, установленное на беспилотном аппарате, выпущенном с территории Южной Осетии. Погибли двое полицейских, еще 8 получили ранения. Сомалийские пираты захватили у побережья Кении гигантский саудовский нефтяной танкер. Он перевозил около 2 миллионов баррелей нефти. Избранный президент США Барак Обама провел встречу с своим бывшим соперником, республиканцем Джоном Маккейном. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Петербурге из-за нарушений остановлено строительство около костела Лурдской Божьей Матери. В Москве сегодня обсудят проблему радиоактивного загрязнения на территории комплекса «Зеленая горка». Профсоюз рабочих завода «Форд» начинает новые переговоры с руководством. Международные правозащитные организации требуют объективно расследовать нападение на подмосковного журналиста Михаила Бекетова. Новости двух крупнейших российских городов продолжат нашу программу.
Москва. Проблему радиоактивного загрязнения на территории комплекса «Зеленая горка» обсудят сегодня за круглым столом в Мосгордуме по инициативе жителей, фракции «Яблоко» и «Гринпис России». Анонсируется демонстрация фильма, доказывающего, что рекультивация опасного участка у дома по бульвару Рокоссовского, на котором собираются строить жилой комплекс, проводилась с нарушениями. Петербург. Сегодня администрация и профсоюз завода «Форд» во Всеволожске начинают обсуждение нового коллективного договора. По ныне действующему средняя зарплата на производстве 27 тысяч рублей. Сотрудникам предоставляются бесплатные обеды, доставка на завод, выплаты за выслугу лет, рождение ребенка, скидки при покупке автомобиля компании, а также льготную медицинскую страховку для сотрудников и членов их семей. Москва. Еще несколько организаций обратились к российским властям по поводу нападения на главного редактора газеты «Химкинская правда» Михаила Бекетова, Московское бюро по правам человека, Международная правозащитная организация «Репортеры без границ», а также совместное заявление, подписанное членами комиссии Общественной палаты при президенте России по коммуникациям, информполитике и свободе слова в средствах массовой информации. Все возмущены и требуют сделать максимально публичным процесс расследования. Петербург. Работы по освобождению стройплощадки рядом с памятником федерального значения костелом Лурдской Божьей Матери не соответствуют охранному законодательству и временно остановлены, заявил журналистам представитель комитета по охране памятников Мария Рядова.
Мы с вами все видим объект культурного наследия федерального значения. Это церковь Нотр-Дам-де-Франс, которая находится и прилегает к границе разбираемых зданий. В здании в этом есть существующие трещины статические, но любое влияние, в том числе и разгрузка прилегающей территории, разгрузка основания, что происходит в процессе разборки зданий, любые вибровоздействия могут негативным образом повлиять на эти трещины.
Москва. Адвокат Московской коллегии адвокатов «Единство» Самсонов обвиняется в получении 1 миллиона рублей для подкупа судьи. Уголовное дело возбуждено по 2 статьям, предусматривающим наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Петербург. Завтра депутаты Законодательного собрания Ленинградской области рассмотрят обращение к министру культуры и министру обороны по поводу состояния усадьбы родственников Пушкина в Кингисеппском районе. Особняк, находящийся в бессрочном пользовании восковой части 98-16, пришел в аварийное состояние. Москва. Величина прожиточного минимума в Подмосковье в третьей четверти года составила 5143 рубля. За 9 месяцев года она увеличилась на 15%. Новости Москвы и Петербурга, 18 ноября, Вера Володина.
Еще об одной новости из Петербурга подробнее. Обманутые дольщики подводят неутешительные итоги своей октябрьской голодовки, которую они специально приехали проводить в Москву. Люди не верят, что городские власти решат их проблемы и надеются только на столичных депутатов, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Татьяна Вольская.
Администрация Петербурга не только уклонилась от ранее данных обещаний по проблемным объектам города, касающимся обманутых дольщиков, но и пытается выставить обманутых дольщиков, инвестирующих в строительство строительство жилых домов в Петербурге как неудавшихся бизнесменов по стечению обстоятельств, просто оставшихся без денег и без прав на оплаченные квартиры. Ни один государственный орган Петербурга не обращает внимания на строительно-криминальный бизнес некоторых известных строительных фирм, говорится в обращении инициативной группы пострадавших дольщиков к средствам массовой информации. Летняя голодовка не привела к ощутимым результатам. Именно поэтому осенью было решено голодать в Москве, поближе к людям, принимающим решения. Говорит пострадавшая при строительстве дома на Садовой, 32, Елена Строкова.
Мы добились признания нас пострадавшими. Мы добились даже того решения, чтобы нам вернуть наши средства. Но дело в том, что на эти средства уже ничего нельзя купить. Больше того, у нас одна пострадавшая ждет с января месяца 1,5 миллиона за 150 метров. У меня всего лишь 18 метров. За эту квартиру мне предлагают, чтобы я сделала переуступку прав. Причем эти данные предоставляет комиссия. То есть это сговор администрации и банков. Я должна права свои продать за бесценок.
Об отношении к дольщикам петербургских чиновников говорит координатор голодовок в Петербурге и в Москве Наталья Дунаева.
Мы все дольщики пятилеток 13, это исключительно мошенническая схема. Причем она проведена в рамках постановления 2004 года. Постановление 13.11 подписано Валентиной Ивановной. То есть мы дольщики Валентины Ивановны, мы не дольщики 90-х годов. По поводу денежных средств. Для нас после летней голодовки это было очень сложное компромиссное решение. Потому что все мы, в принципе, строили себе жилье. И когда все-таки пришли и сказали, что давайте мы вам выплатим компенсацию по реальному ущербу, мы сделали оценки и пришли к вахмистру с нашим положительным решением суда и с намерением получить эту компенсацию. И вот отменен прием. На следующий прием нас не пустили, но когда мы приехали из голодовки из Москвы, мы опять записались на прием на 23 октября, на очередной прием. Он опять был отменен.
Обманутая дольщица Нина Додонова говорит, что вице-губернатор Александр Вахмистров, не выполнив своего обещания, данного во время летней голодовки, снова отправил ее по чиновничьим коридорам.
На голодовке, на этой летней, он говорил мне: я пойду с вами в суд, вы получите рыночную компенсацию. Вот его ответ. Итоговый результат оценки рыночной стоимости объекта не может быть использован для судебных споров или получения компенсации. То есть поставил крест на том, что озвучил перед всей прессой, а потом социальная комиссия говорит: да, мы знаем, что РСУ Фрунзенская мошенники, но работали грамотные юристы. Позвольте, а где наши грамотные юристы? Все, наверное, в Москву уехали.
Делами обманутых дольщиков в Петербурге занимается специальная комиссия под руководством вице-губернатора Людмилы Косткиной. Дольщики обвиняют комиссию в том, что она редко собирается, говорит пресс-секретарь Косткиной Марина Мерсалова.
Комиссия продолжает работать и собирается каждый вторник.
Почему же проблемы дольщиков в городе практически не решаются?
Каждое дело нужно смотреть индивидуально. У нас есть решение суда по итогам индексации с суммами, вполне адекватными, на которые можно приобрести недвижимость. Другой вопрос, сможет ли город помочь добровольно выплатить такие средства. Есть решение суда, где схема 9 миллионов рублей. Но это же не значит, что бюджет города должен выплатить эти средства. Этих людей берет на себя в основном спонсоры, которых привлекает и губернатор, и правительство.
О работе комиссии Людмилы Косткиной говорит Наталья Дунаева.
В комиссии Косткиной представителей от общественности нет. Основной результат направлен на статистику. Согласен человек с принятым решением, не согласен, все. Против него поставлена галочка. Вот откуда 260 рассмотренных дел. А по этим делам вообще могут быть там приняты всего лишь 10 решений, доведенных до конца. Есть статистика. Сразу есть отчет губернатору. Мы работаем. А решения, на самом деле, они не решают вопрос в принципе. Это формальный подход к решению проблемы дольщиков.
Только после осознания того, что летняя голодовка в Петербурге не принесла результатов, люди решились на октябрьскую голодовку в Москве.
Те варианты, которые в результате этой голодовки возникли, это наверняка будут и запросы из Государственной Думы к нам в Петербург. Вот уже я получила письма, те, которые направлены сюда для пояснения ситуации из Госдумы, из Федерального собрания. То есть к нам губернатор не идет. Вот с нами губернатор не разговаривает. Видите, уже и вице-губернатор с нами не разговаривает.
Петербургские обманутые дольщики попросили депутатов Госдумы, чтобы они донесли их беду до первых лиц государства, с тем, чтобы те взяли дело под свой личный контроль. Если и после этого проблема не будет решена, обманутые дольщики готовы продолжать организовать акции протеста. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». В Москву впервые привезли выставку Уильяма Тернера. В экспозицию Музея изобразительных искусств имени Пушкина вошло более 100 произведений великого английского пейзажиста. Все они предоставлены Лондонской галереей Тейт. На открытии выставки побывала наш корреспондент Лиля Пальвелева.
Московская выставка Тернера долгожданная. О ней, как о главном событии этого сезона, Музей изобразительных искусств объявлял уже прошедшей весной, когда окончательно стало ясно, несмотря на все шероховатости во взаимоотношениях между двумя странами, этот проект все-таки состоится. Как и планировалось, он будет приурочен к традиционным декабрьским вечерам музея. Его директор Ирина Антонова подчеркивает, прежде в России можно было увидеть только отдельные картины Тернера на сборных выставках. Да и вообще английское искусство в стране знают в основном понаслышке. Впрочем, в других музеях мира британские художники тоже представлены скудно.
Вне Великобритании не так часто встретишь большие коллекции искусства из этой страны. Так исторически сложилось. И в России тоже у нас огромные коллекции французских художников, итальянских, фламандских, но гораздо более скромно представлено искусство Великобритании. И в этом плане любая выставка из Великобритании представляет для нас большой интерес.
Но уж если это выставка Тернера, тем более, недаром ее сопровождает большая образовательная программа. Вплоть до февраля ведущие британские искусствоведы выступят в стенах музея на Волхонке с лекциями о Тернере. Впрочем, даже просто пришедший на выставку посетитель не останется без подсказок. Каждую картину сопровождает подробный комментарий. Так рядом с шедевром с длинным названием «Снежная буря», пароход выходит из гавани, подавая сигналы на мелководье и измеряя глубину лотом, читаем такой текст. В 1842 году в Академии художеств картина подверглась всеобщей критике. Была напечатана извительная статья. Ранее этот господин писал сливками, шоколадом, желтком, а то и смородиновым желе. Сейчас же он пустил в ход все, что было на кухне. Где находится пароход, где заканчивается гавань, где эти самые сигнальные огни, злорадствовал критик, не понимавший, что художник опередил свое время. Его находки в передаче световоздушной среды много позже станут разрабатывать импрессионисты. Говорит куратор выставки с российской стороны Анна Познанская.
Тернер – это прекрасный образец экстраординарной личности, которая не вписывается в историю искусства. Это не такой художник, который очевиден с первого взгляда, несмотря на то, что вас, конечно, поразят его полотна, но он требует более глубокого погружения. И под этим прекрасным блестящим верхним слоем есть еще очень много различных других глубинных слоев и аспектов.
У живописи Тернера удивительный эффект. Написанные в XIX веке картины оставляют ощущение только что созданных, влажных, словно залитых морской водой, без которой редкий его пейзаж обходился. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:45. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню, заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В Московском окружном военном суде сегодня начинается отбор присяжных для рассмотрения дела об убийстве журналистки Анны Политковской. Коллегия жестоко избитого главного редактора «Химкинской правды» Михаила Бекетова намерена провести митинг в его поддержку. Верховная Рада Украины сегодня рассмотрит вопрос об избрании нового председателя парламента. Наблюдатели Евросоюза приступают к расследованию вчерашнего взрыва в грузинском селе Плави. Сомалийские пираты захватили у побережья Кении гигантский саудовский нефтяной танкер. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода» – точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Последние новости российской и мировой экономики, ситуация на крупнейших биржах и курсы основных валют продолжат нашу программу. У микрофона Сергей Синицкий.
На российском рынке акций торги открылись сегодня падением основных индексов на 2-3% после снижения на 5% в понедельник. Почти все рынки стран Азии завершили сегодняшние торги снижением после падения накануне главных индексов США на 2-2,5%. В Японии ведущий индекс рынка акций снизился сегодня на 2,3%, в Китае на 6-7%, в Южной Корее на 4%. На крупнейших биржах Европы, которые открылись сегодня небольшим ростом, к концу первого часа торгов индексы вновь снизились. Снижение составило от 0,1 до 0,5%. Объем просроченных и неисполненных обязательств российских компаний по своим облигациям, которые торгуются на фондовой площадке Московской межбанковской валютной биржи, превысил 10 миллиардов рублей, сообщил сегодня, выступая на инвестиционной конференции в Москве, представитель биржи. По текущему обменному курсу это 365 миллионов долларов. По словам представителя биржи, в течение октября было зафиксировано 11 технических, то есть временных дефолтов компаний по своим долговым обязательствам. За первые две недели ноября еще 5 дефолтов. Китайская автомобильная компания Great Wall, крупнейший в Китае производитель внедорожников, и правительство Татарстана приняли решение о ликвидации совместного предприятия на заводе в Алабуге, где еще в 2007 году планировалось начать производство 4 моделей китайских автомобилей. Доля правительства Татарстана в совместном предприятии превышает 25%. Как следует из заявления компании Great Wall, ее заявки в правительство России на организацию производства в режиме так называемой промышленной сборки, предусматривающим в частности льготный ввоз автомобильных комплектующих, так и не были удовлетворены. Автомобили, которые китайская компания намеревалась выпускать на заводе в Алабуге, 3 седана и 1 внедорожник, планировалось продавать по цене от 10 до 25 тысяч долларов, то есть в самом массовом сегменте российского автомобильного рынка. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 27.43, на завтра такой же. К евро на сегодня 34.57, на завтра предположительно 34.58. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.25.
О новостях российской и мировой экономики рассказал Сергей Синицкий. Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу завершит традиционный спортивный обзор. И снова со мной в студии Дмитрий Морозов. Добрый день, Дмитрий, вам слово.
Добрый день, спасибо. Прежде чем перейдем к главному разговору выпуска, хочу проинформировать слушателей о том, что, ну, напомнить, быть может, кто не слушал утренние эфиры «Радио Свобода», что Ассоциация теннисистов-профессионалов подвела итоги года уже 2008-го уходящего, опубликовала рейтинг-лист, который возглавил испанец Рафаэль Надаль, несмотря на то, что он не выступил на последнем турнире, на итоговом турнире в Шанхае. Из-за травмы, это было известно досрочно, что Надаль по итогам года станет сильнейшим теннисистом. И впервые за многие годы лидер мирового тенниса Роджер Федерер сместился с первой позиции. Он на втором, теперь на второй строчке. Третий серб Новак Джокович в десятке. Один представитель России удержался, Николай Давыденко, среди лучших теннисистов мира, несмотря на невыразительное выступление в этом сезоне. Ну, вот запомнилась разве что яркая игра Николая на итоговом турнире в Шанхае. Но, правда, финальный поединок, правда, в зачет, так сказать, этой характеристики нельзя внести, поскольку по всем статьям уступил он Новаку Джоковичу. Ну и еще один показатель. Сразу несколько новых теннисистов ворвались в элиту мирового тенниса. В частности, Жюль Симон, француз, в последний момент прорвался. Хуан Мартин Дель Потро прекрасно концовку сезона провел, выиграл несколько турниров подряд. Вот оказался среди сильнейших теннисистов планеты в Шанхае. Но что касается Надаля, я повторю его высказывание относительно как раз первой строчки в рейтинг-листе. Он сказал о том, что несмотря на то, что он лучший теперь считается, все равно Роджер Федерер остается для него самым самым ярким теннисистом на сей момент. Вот таким образом Надаль выразил знак уважения швейцарскому теннисисту. Ну, Надалю, возможно, еще предстоит играть в этом году, несмотря на то, что сезон завершен. Если, конечно, он оправится до конца от травмы, обязательно будет включен в состав сборной Испании, которая в финальном матче розыгрыша Кубка Дэвиса будет играть со сборной Аргентины. Ну, а теперь переходим к главной теме. Она сегодня посвящена Формуле-1. Вроде подвели мы итоги сезона. Вроде бы обсудили многие аспекты, в частности финансовые, с экспертом прессинга Робертом Васкиричаном. Но, тем не менее, просачивается постоянная информация о том, что происходят какие-то изменения, новости какие-то поступают. Ну и, в частности, канадцы все-таки пытаются каким-то образом вернуть этап в чемпионат Формулы-1 и сохранить у себя эту гонку. С этим и другими вопросами я обращаюсь к эксперту Андрею Балхнину. Приветствую вас, Андрей.
Добрый день.
Ну что там с канадским этапом? Получается что-нибудь у них?
К сожалению, все усилия, которые предпринимали канадцы всю прошлую неделю и на уровне правительства, и правительства непосредственно Монреаля, и мэр Монреаля непосредственно принял участие в этом. К сожалению, все те мероприятия, которые они предприняли и предложили Берни Эклстоуну, фактически владельцу Формулы-1, его не устроили, к сожалению, большому сожалению, наверное, для всех, все-таки в 2009 году Гран-при Канады не состоится.
А все-таки по каким параметрам, Андрей, прошу прощения, перебью вас, по каким параметрам Эклстоуна не устроила канадская трасса?
Ну, если говорить по-простому, недостаточно денег собрали или предложили дополнить к тому бюджету, который был власти Монреаля и правительства Канады.
То есть все-таки деньги?
Все-таки деньги на первом месте, поскольку там даже рассматривался вопрос о введении налога на гостиницы, и это позволило бы, скажем, собрать около 6 миллионов долларов дополнительных, но и что-то было готово правительство Канады ассигновать. Но, тем не менее, вот эти цифры, которые сообщили Эклстоуну, его не устроили, и он уже официально направил письмо, и в воскресенье, то есть вот буквально это случилось буквально позавчера, уже окончательно стало ясно, что Гран-при Канады 2009 года не состоится. Дальше что будет? Ну, видимо, будут стороны рассматривать вопрос уже возвращения 2010 года. Но, тем не менее, вот в 2009 он уже не будет.
Но говоря о перспективах, мы с вами подмечали, что Формула-1 смещается на восток, в Азию, и, судя по всему, канадский этап будет компенсирован какими-то новыми этапами на азиатском континенте, которых уже, кстати говоря, немало.
Да, это в Арабских Эмиратах появление нового Гран-при, поэтому, конечно, 17 гонок это... Без Гран-при Канады достаточное количество вполне, хотя в этом году было от 18, но тем не менее, я думаю, что нормально. Другое дело, что все-таки хочется, чтобы в Северной Америке-то один этап был, безусловно. Но для этого, безусловно, одного желания мало, но нужно подкрепить это еще и финансовыми параметрами.
Ну, в Северной Америке довольно такая большая, внушительная конкуренция автомобильных видов спорта, в том числе и в гонках, ну, в Америке, так в Соединенных Штатах Америки их более чем предостаточно, и там навряд ли, конечно, в Формуле-1 удастся закрепиться.
Ну, периодически там вопрос этот возникает, конечно, потому что, безусловно, американцы любят больше свои гонки, национальной серии и так далее, больше, чем Формула-1, но, тем не менее, в общем, так складывается ситуация, что Формула-1 нужна на североамериканском континенте. Другое дело, что нужно найти все необходимые для этого условия. И финансовые, и технические, да, и вот, скажем, были большие претензии у пилотов Гран-при Канады и по качеству асфальта, и этот вопрос надо решать. Все тут завязано в один узел, поэтому, не решив весь ряд этих вопросов, невозможно вернуть ее на североамериканский континент.
Кстати, какие отзывы о гонке в Валенсии, которая тоже дебютировала в этом сезоне?
В общем, в целом, скажем так, пилоты положительно отозвались. Из новых больше, наверное, Сингапур порадовал всех. Опять же, необычная была гонка в ночных условиях. Вот. Но Валенсия, в общем, нормально, скажем так. Не было супер восторженных отзывов, но не было и откровенного негатива. Так что нормально пилоты оценили. Вот. Ну, а хотелось бы отметить то, что мы с вами говорили 2 недели назад, что сезон завершен. Можно сказать, что со вчерашнего дня сезон уже открылся, поскольку в Барселоне уже начались первые тесты команд, которые привезли сюда ряд машин.
Ну, в частности, Феррари, да?
Да, в частности, Феррари. Ряд машин, которые уже или полностью, или частично соответствует новым техническим требованиям. Напомню нашим слушателям, что в 2009 году Формула-1 ждет ряд очень серьезных изменений в регламенте. В частности, такой самый заметный внешний будет изменение величины размеров переднего и заднего антикрыла. Это появление системы КЕРС, так называемой системы рекуперации кинетической энергии. И вот многие машины уже, присутствующие вчера в Барселоне на тестах, они уже были с этой системой. Ряд машин, ряд фирм еще пока, скажем, делает только имитацию, поскольку эта система довольно тяжелая. До 60 килограммов может быть дополнительный вес от установки этой системы. И некоторые просто балласт ставят, скажем, посмотреть, как будет себя вести машина уже вот с этим дополнительным весом. Ну и плюс появление сликов. Уже многие команды уже попробовали слик. Слик возвращается в Формулу-1, так что это внесет дополнительную интригу. Конечно, это позволит лучше гонщикам держать машину на трассе. Слик обладает более хорошим сцеплением с трассы, чем резина с канавками. Вот, поэтому все это обещает усиление еще борьбы, которое мы с вами наблюдали в этом году.
Андрей, а как командам удастся адаптироваться к новым требованиям руководства Формулы-1 и что это может повлечь за собой в следующем, в очередном наступающем уже сезоне?
Ну, собственно, об этих требованиях было достаточно давно извещено, и по ходу этого уже сезона, закончившегося 2008 года, многие команды уже начали работу, и дальше всего на системе рекуперации продвинулась как раз команда BMW Sauber. Вот. И другие команды уже думали заранее, естественно, не вчера они начали разработку новых машин. Вот. Поэтому я так думаю, что команды подойдут вполне в приличной форме. Другое дело, что вот Force India, конечно, там она сменила теперь поставщика моторов, и они оказываются в наиболее худшем состоянии. И так командочка, в общем, что там греха таить, да, самая слабая из присутствующих в Формуле-1. Вот. А теперь они еще в более невыгодные условия поставлены перед другими командами, поскольку смена мотора – это значительная перестройка машины.
То есть расклад сил существенно не изменится? Коротко, Андрей, ответьте, пожалуйста.
Я думаю, нет. Расклад сил существенно не изменится, потому что лидеры, на мой взгляд, останутся лидерами, ну а остальные, может быть, как-то вот команды средней группы, так называемые, да, они могут там как-то вот перегруппироваться.
Спасибо, будем ждать изменений. Это был эксперт прессинга Андрей Балахнин.
Спасибо. Со мной в студии был наш спортивный обозреватель Дмитрий Морозов. Вы слушали «Свободу в полдень», продюсер программы Дмитрий Налитов. После выпуска новостей в прямом эфире «Час прессы». Он посвящен сегодняшним событиям на Украине. Украинский парламент выбирает нового спикера. Ведущий программы Виталий Портников беседует с первым заместителем главного редактора журнала «Профиль Украина» Олегом Базаром.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сотрудники прокуратуры продолжают опрос свидетелей преступления.
В грузинском селе Пахулани полицейские проводили патрулирование.
Пикет провело петербургское отделение гражданской комиссии по правам человека.
Бывший президент Польши Лех Валенса назвал заявление Саркози очередной победой России.
Я сказал, что мы обеспечим беспроблемную передачу власти. Это будет хорошо для страны.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».